Мы читаем статью «Суть религии и ее цель», страница 400 в трудах Бара Салама. Мы подошли к заголовку «Суть религии состоит в том, чтобы развить у нас чувство осознания зла». Суть религии состоит в том, чтобы развить у нас чувство осознания зла. Сказали наши мудрецы, какая разница Творцу, забивает ли человек скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение. А что такое это очищение, выяснилось как следует в статье «Дарование Торы». Однако здесь я выясню, в чем состоит суть этого развития, которое достигается с помощью занятия Торы и заповедями. Знай, что оно состоит в осознании зла, которое в нас заложено, и занятие заповедями способно очистить занимающегося ими посредством постепенного и медленного очищения, где величина меры ступени очищения есть мера осознания нашего зла. Ведь человек по своей природе уже готов оттолкнуть и уничтожить любое зло внутри себя. И это свойство одинаково в каждом творении. А все различие между творениями состоит только в осознании зла. Первое. Более развитое творение само по себе осознает большую меру зла и автоматически отделяет и отталкивает от себя зло в большей мере. Второе. А неразвитое само по себе ощущает малую меру зла и потому будет отталкивать от себя только малую меру зла. И потому оно оставляет в себе всю свою грязь, ведь оно эту грязь ни в коей мере не признает. И чтобы не утомлять читателя, объясним, что такое добро и зло в общем и целом, как это выяснилось в статье «Дарование Торы». Что зло в общем есть не более, чем любовь к себе, называемая эгоизмом, который противоположен Творцу по форме, ибо у него нет желания получать для себя ни в коей мере, а есть лишь желание отдавать. И как выяснилось в статье «Дарование Тора», первое. Вся основа наслаждения и удовольствия определяется мерой подобия по форме своему Создателю. Второе. Вся основа страданий и нетерпения определяется мерой различия по форме по отношению к своему Создателю. И потому эгоизм отвратителен нам и воспринимается нами крайне болезненно, ведь он противоположен Творцу по форме. Однако это отвращение не одинаково для всех, а разделяется между нами согласно определенной мере. Ведь дикий, совершенно неразвитый человек ни в коей мере не признает эгоизм плохим свойством. И потому использует его в открытую, без всякого стыда и без всяких границ. Он грабит и убивает на виду у всех при любой возможности. А немного развитый уже чувствует определенную долю своего эгоизма как зло. И, по крайней мере, стыдится пользоваться им открыто, грабя и убивая людей на видном месте. Однако в тайне он все еще готов совершить любое злодеяние, стараясь все же, чтобы его никто не видел. И находим, что еще более развитые чувствуют эгоизм явлением воистину отвратительным, до такой степени, что не может терпеть его в себе, совершенно отталкивая и отделяя его от себя в той мере, в которой он его осознает, вплоть до того, что не желает и не способен получать наслаждение от чужого труда. И тогда в нем начинают пробуждаться искры любви к ближнему, называемый альтруизмом, который является общим свойством добра. И это тоже пробуждается у него по порядку постепенного развития. То есть вначале у него развивается чувство любви и отдачи в отношении родственников и семьи. Как сказано, и от родственника своего не отстраняйся. А когда он развивается больше, в нем развивается свойство отдачи всем людям в его окружении, то есть жителям его города или соплеменникам. И так он развивается, пока в нем не разовьется такая любовь к ближнему, которая распространяется на все человечество.
Ну, у Масбир Канлану Арбе Дварим.
Ну, он объясняет нам здесь много вещей. H10.
Что это значит более развитый человек?
Более развитый, очевидно, более развитый душевно, то есть он более тонкий, более деликатный, он может больше различить между добром и злом. У него это и ощущение эго более острое, и также ощущение добра более острое. Понятно?
У него эго как бы более сложное?
Может быть, это уже как... как обостренные чувства. Я, может быть, чувствую, что есть немножко соли в чем-то, чуть больше или чуть меньше, а ты не чувствуешь, ты не такой чувствительный к этому. А ты чувствительный к чему-то другому. Есть люди, которые очень чувствительны, так он пишет, очень чувствительные к эгоизму. К эгоизму своему или к эгоизму ближнего, в этом вопрос. Когда я смотрю на ближнего, я чувствую, насколько он использует свое эго в разных направлениях, и насколько его эго, оно буквально управляет им, буквально крутит им. А на себе я это не чувствую. Есть разные меры эгоизма.
Это более чувствительный к ближнему, так?
Это неверное определение. Более чувствительный к ближнему. С какой стороны он более чувствительный к ближнему?
Ну, то, что ему больше удается понять, какие его побуждения, что он делает.
Более развитым называется тот, кто больше различает в каждом действии и внутри себя, и вокруг себя, что эти действия, они все исходят из эгоизма своего или остальных. Короче говоря, природа, она вся эгоистическая и показывает нам себя, проявляет себя изнутри.
5.35.
Спасибо, Шара. Он говорит, для того, чтобы быть в отдаче, приводит два условия. Первое, я должен быть в подобии по свойствам Создателя. А второе, в мере отличия от Создателя. Что такое мера отличия? Это не то, что они разве не зависят друг от друга?
Изменение формы — это и есть изменение формы. Что я могу здесь сказать? Это изменение.
Но он как бы как два условия говорит. А мне кажется, что изменение по свойствам — это то же самое, что подобие по свойствам.
Верно. Так ты оцениваешь изменения в свойствах. исходя из того, насколько ты чувствуешь подобие в свойствах.
Спасибо.
5:19.
Доброе утро, Рав, товарищ. Он говорит, зная, что осознание зла ближнего, когда он занимается заповедями, очищает его. Что значит через выполнение заповеди я осознаю свое зло?
Заповедями называется, когда ты стараешься быть добрым к ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. Это основная заповедь, которая содержит в себе все исправления. И чем больше ты делаешь в «возлюби ближнего, как самого себя», ты благодаря этому становишься более чистым, более чувствительным к разным проявлениям отдачи, и с помощью этого ты начинаешь различать эти вещи и в других людях, и вообще в мире. И получается, что ты в этом приходишь к осознанию зла, что ты все больше и больше осознаешь свое эго и зло в себе.
Какая суть действия в десятке?
Объединение. Объединение.
Если я вижу, что мне не получается, это осознание зла?
Да. Если ты соединишься с товарищами, то в этом вы начнете раскрывать высшую силу и начнете работать с ней практически. До полного исправления.
Я хочу понять, десятки нужно все время осматривать товарища как приятного и пуцимуцы. То есть, насколько хороший парень и вся десятка симпатичная. В чем работа?
Постарайтесь так относиться друг к другу.
И как тогда узнать зло? Как раскрой зло через это?
Не переживай, зло раскроется. Зло раскроется. Ты не должен переживать за это. Ты должен устремляться к добру, в соединении добра, совершенства, так, чтобы все были в круге.
И тогда раскроется зло между нами?
Зло раскроется наверняка, чтобы вы объединились еще сильнее и еще сильнее, вплоть до состояния, когда Творец начнет раскрываться. Вы должны в давлении между собой оказывать такое давление на себя, чтобы так соединиться с собой, чтобы там вы почувствовали, что там внутри скрывается Творец, и он начинает приближаться и раскрываться.
То есть, с того, что вы объясняете, пока я не обнаружу зла между нами, мы не продвигаемся.
Нет. Вы не продвигаетесь к раскрытию Творца. Это является целью.
Спасибо. Можно еще спросить? Если я вижу, что у товарища в десятке что-то против меня, как выяснить, это материальное или духовное? Как различить?
Скажи всем, тихонечко, не говори в полный голос. Скажи себе, что то, что раскрывается тебе, это приходит от Творца. И ты говоришь ему большое спасибо за то, что он так раскрывает тебе отношения товарищей, и ты с помощью этого можешь приблизиться к нему. Потому что ничего не раскрывается человеку, кроме того, что приближает его к встрече с Творцом. Тель-Авив 3.
Какая разница между моим эго и эго товарищем? Разве это не одно и то же?
Есть тысяча различий между тобой и им, потому что каждый находится, как говорит Бали Сулам, нет двух, не выходит два волоса из одной луковицы. Ну, что ты хочешь? Так вы не похожи. Ты в своем эгоизме, он в своем эгоизме. Но вы должны соединиться между собой над этим параметром, который у каждого свой, и объединиться вместе в Творце.
Я спрашиваю, это потому что мне в себе сложно эго распознать, а в товарищах я вижу постоянно что-то.
Я не слышу, что ты говоришь.
Извините, микрофон. Я вижу, что на товарищах мне легче распознать эго, а на семье сложнее. Можно ли взять эго как нечто относительное, относящееся ко всем?
Нет, ты должен увидеть, как ты относишься к товарищам, проверить это, обнаружить это, сортировать это, а потом исправить это. А если нет, то молись Творцу, чтобы Он помог тебе увидеть.
Как правильно относиться к эго товарища? Если я что-то распознал, как относиться?
Ну, это прекрасно. Это называется, что Творец показывает тебе твое эго.
Так это мое эго.
Верно. Но ты называешь это эгоизмом товарища. Каждый судит, исходя из своих недостатков.
Понятно, спасибо.
Ну, нет у нас больше вопросов. Данив? Ну, ты... закончил этот фрагмент, и нет вопросов. Хотя здесь есть много чего. Ладно, продолжим. Потом максимум. Если надо, вернемся. Осознанное развитие.
Развитие. Осознанное и неосознанное развитие. И знай, что две силы служат нам, подталкивая нас к подъему и восхождению по ступеням упомянутой лестницы, пока мы не достигнем ее вершины, находящейся в небесах и являющейся конечной точкой нашего подобия по форме Создателя. И разница между этими двумя силами состоит в том, что первое толкает нас неосознанно, то есть без нашего выбора. И она называется «сила, толкающая объект сзади». И это то, что мы определили как путь страданий или путь земли. И от нее к нам пришла философия учения о морали, называемой этикой, которая основывается на эмпирическом осознании, то есть исходит из критики практического разума. И вся основа этого учения является не более, чем суммой ущербов, явившихся нашему взору из-за зерен эгоизма. И вот эти опыты являются к нам случайно, то есть неосознанно и не по нашему выбору. Однако они верны для достижения своей цели, ибо образ зла все более выясняется в наших органах ощущения.
Потому что мы эти вещи раскрываем собственными глазами.
И точно в той мере, в которой мы осознаем наносимый, мы отдаляемся от него, и тогда мы восходим на более высокую ступень лестницы. А вторая сила толкает нас осознанно, то есть по нашему свободному выбору. И эта сила тянет нас спереди и называется «сила, тянущая объект спереди». И это то, что мы определили как путь Торы и заповедей. Ведь благодаря занятиям заповеди и работы с тем, чтобы доставить наслаждение Создателю, в нас удивительно быстро развивается то же самое чувство осознания зла, как это выяснилось в статье «Дарование Торы». И мы выигрываем в двух моментах. Первое. В том, что мы не должны ждать жизненных опытов, которые будут подталкивать нас сзади. Ведь вся мера их подталкивания измеряется лишь страданием и разрушением, вызванные в нас обнаружением зла в себе. Однако на пути служения Творцу у нас развивается то же самое сознание без всяких предварительных страданий и разрушений. а наоборот, исходя из наслаждения и радости, которые мы ощущаем во время чистого служения Творцу, с целью доставить Ему наслаждение. В нас развивается относительное стремление осознать низость этих искр эгоистической любви, поскольку они мешают на нашем пути к получению вкуса наслаждения от отдачи Творцу. Так, что постепенное ощущение осознания зла постоянно развивается в нас из моментов наслаждения и великого покоя, благодаря получению блага в моменты работы Творца, когда мы ощущаем наслаждение и радость, появляющиеся у нас в эти моменты, благодаря подобию по форме нашему Создателю. Второе. В том, что мы выигрываем время, ибо это действует осознанно, и мы можем умножить наше занятие и ускорить время по нашему собственному желанию.
Вопросов нет. Это интересно. Есть 5.19.
Ну, мы читаем, что здесь сказано так, что нам не нужно ждать приобретения опыта жизни, подталкивающегося сзади, когда все подталкивание и ощущается страданиями. Это то, что происходит по всему миру. Как можно ожидать, что мир изменится? Ну, если мы говорим про второму пункту, что мы хотим раскрыть Творца, но ведь мир это не знает. То есть что остается миру?
Ты можешь говорить красиво и без пренебрежения. Я слышу пренебрежение в этом. Построй четкое предложение.
Он говорит так, Бальсудам, мы не должны ждать опыта жизни, то, что будет подталкивать нас сзади, когда все это подталкивание ощущается разрушением и злом. Я говорю, что весь мир не чувствует разрушений. Как же можно ожидать, что весь мир, допустим, кроме Внебару, будут изучать Каббалу и смогут продвигаться без разрушений?
Мы не говорим буквально обо всем мире. Во всем мире тоже есть уровни неживой, растительные, животные, говорящие, у каждого. А что ты думаешь, что полное исправление — это что все достигнут вершины самой наивысшей точки?
А что ж такое окончательное исправление?
Окончательное исправление — это когда все человечество придет к тому, что все познают меня, то есть Творца, от мала и до велика, и дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Все достигнут этого, но каждый согласно своему уровню.
Да, но он говорит, что здесь путем Творца развивается в нас осознанное развитие без предварительных страданий и разрушений.
Да, если мы узнаем, что вся наша проблема — это наше эго, и мы можем исправить его только лишь с помощью Высшего Света, тогда у нас есть только одна проблема — как вызвать, как привлечь Высший Свет, чтобы он подействовал на нас.
Ты меня спрашиваешь. Сказано, и узнают нас Творцами от мала до велика. Как весь мир познает его от мала до велика?
А, ты спрашиваешь обо всем мире?
Да. Бальсудам тоже спрашивает о всем мире.
Не знаю. Я еще этого не знаю, я еще этого не прошел, у меня нет таких решимот, я не могу сказать тебе.
А какой смысл в том?
Не выскакивай. Я не знаю, потому что нет более мудрого, чем опытный. Нет у меня в этом никакого опыта. Но согласно тому, что он пишет, тогда Творец раскрывается всему миру, то есть всем творениям, и каждый в той мере, где его место находится в Адам Ришон, и он получит постепенно, обретет раскрытие Дворца и устремится все больше и больше к объединению с остальными, чтобы выстроить систему всех душ Адама Ришона в одну душу. И тогда Творец в соответствии с этим раскроется в этой единой душе. Эти вещи понятны. Как это произойдет? В каждом отдельном случае, я не знаю, нет более мудрого, чем опытный, так сказано.
Ну, видите, что это может произойти по всему миру, как здесь написано?
Почему нет? Кто такие люди? Это просто маленькие желания получать, которые карабкаются тут по земному шару. И, конечно, высший свет подействует на них, они начнут прыгать и делать все, к чему высший свет их обязывает, вынуждает. Это желание, это создание, которое только желание наслаждаться, очень легко. Ты показываешь ему где-то наслаждение, он уже бежит туда и находится там, и делает все, что ты хочешь.
Он об этом пишет, что только через разрушение и страдания можно прийти.
Да, конечно, так и будет. И нет в этом никакой проблемы. Ты видишь, как сейчас весь мир бежит с места на место, в разные стороны, каждый.
Как звувим, о немалим.
Как мухи или муравьи, тоже.
Ну, сегодня то, что и проблемы с едой, и с экономикой, и биржа.
Ты не плачь, не плачь, я не люблю этого.
Откуда придет спасение?
Спасение придет, когда... Пока что мы его не хотим.
Я извиняюсь, Раб, а можно последнее предложение из этой статьи прочитать? Просто вопрос ушел.
Ну?
И мне хотелось бы, чтобы вы сказались. Вот там написано, что все зависит от нас, по-моему, я уже забыл просто.
Где мы читали?
Он пишет второй пункт. Мы выигрываем время, потому что выигрываем время, действуя осознанно, и мы можем умножить наши занятия и ускорить по нашему желанию.
Ну так в чем проблема? Конечно, либо Творец повлияет на нас, и мы побежим и будем делать то, что нужно, либо мы сами постепенно, без его давления, а насколько мы сможем все-таки приблизиться к нему согласно нашим усилиям, мы будем получать каждый раз добавку высшего света и делать то, что нужно. И так, и эдак ты придешь к полному исправлению, только у тебя есть возможность ускорить его. И, или через путем страданий. На в этом пути есть такой этап, что не стоит просто приближаться к нему, не дай Бог. Это то, о чем и пишут каббалисты, что путь Торы, путь добра, путь исправления, он хорош также для в глазах творений и также в глазах Творца. Да, Ниф, дальше.
Заголовок. Религия направлена не на пользу творений, а на пользу работающего. Многие ошибаются, сравнивая наше святое учение с этикой. Однако это произошло с ними из-за того, что они никогда в жизни не ощущали вкуса религии. И я взываю к ним словами стиха: «Вкусите и увидите, как хорош Творец».
То есть путь этики — не делать того, не дай Бог, ой-ой-ой, это плохо. Это путь этики.
Правда и то, что обе они, как этика, так и религия, нацелены на одно и то же. А именно, поднять человека из грязи узкой эгоистической любви и привести его на самую вершину любви к ближнему. И тем не менее, они далеки друг от друга, как далека мысль Творца от мысли творений. Ведь религия исходит из мысли Творца, а этика исходит из мысли людей и их жизненного опыта. И поэтому разница между ними очевидна и бросается в глаза, как во всех практических моментах, так и в конечной цели. Первое. Ведь осознание добра и зла, развивающееся в нас благодаря этике, во время ее применения, как известно, относительно и определяется успехом общества. Второе. Иначе с религией, где осознание добра и зла, развивающееся в нас в процессе ее применения, измеряется только по отношению к Творцу, то есть от различия по форме с Творцом до подобия с Ним по форме, называемого слиянием, как это стало ясно тебе в статье «Дарование Торы».
То есть это очень отличается. Либо есть у нас отношение к обществу, к людям, либо есть у нас отношение к их источнику напрямую, к Творцу. В этом разница.
Аналогично, максимально далеки они друг от друга с точки зрения цели. Первое. Ведь цель этики — счастье общества, в смысле критики практического разума, взятой из жизненного опыта. И в конце концов, цель ее не гарантирует занимающейся ею никакой пользы выше рамок природы. А потому эта цель, как известно, все еще не выходит из общей критики. Ведь кто может доказать индивидууму меру его блага в таком окончательном виде, чтобы он был должен ради нее до некоторой степени уменьшить свою личность во имя счастья общества? Второе. В то же время религиозная цель гарантирует счастье самого человека и ею занимающегося. Ведь мы уже четко доказали, что когда человек достигает любви к ближнему, он сразу же находится в слиянии, то есть в подобии своему Творцу по форме. И вместе с этим человек переходит из своего узкого мира, полного боли и камней преткновения, в широкий и вечный мир отдачи Творцу и отдачи творениям. Кроме того, ты найдешь очевидную и достаточно бросающуюся в глаза разницу в плане поддержки. Первое. Ведь занятие по принципам этики опирается на то, чтобы нравиться творениям. И это подобно работе по найму, которая оплачивается в конце. И привыкнув к такой работе, человек не сможет подниматься даже и по эгоистической лестнице, ведь он уже привык к такой работе, которая хорошо вознаграждается окружением, оплачивающим его добрые дела. Второе. В то же время, занимаясь Торой и заповедями, чтобы доставить наслаждение своему Создателю без получения какого-либо вознаграждения, человек постоянно взбирается по ступеням морали ровно в мере своих занятий. Ведь он лишён любой оплаты на своем пути, и монета к монете собирается у него в большой счет, пока он не обретет вторую природу, то есть отдачу ближнему, без всякого пробуждения, получения ради себя, кроме лишь необходимого для своего существования. И выходит, что он действительно освободился от всех оков творения. Ведь когда человеку отвратительно всякое получение ради себя, и души его противны, любые излишества и ничтожно малых телесных наслаждениях и почестях, получается, что он свободно путешествует по миру Творца, и ему гарантировано, что здесь с ним никогда не произойдет никакой проблемы или сбоя, ибо любые проблемы ощущаются человеком лишь в отношении получения ради себя, которое в нем заложено. И пойми это как следует. И вот, как следует, выяснилось, что цель религии целиком посвящена нуждам человека, который работает и занимается ею, а совершенно не к тому, чтобы служить творением и наслаждать их. Хоть все его действия направлены на пользу творений, и он оценивается по ним, однако это не более чем переходное звено на пути к возвышенной цели, а именно уподобление своему Создателю. Вместе с этим становится понятно, что цель религии достигается в этом мире, при жизни человека. Как сказано выше, следует статье дарования Торы по поводу цели общества и отдельного человека. Однако вознаграждение в будущем мире это другое дело, и я разберу это в отдельной статье.
Ну, это он не написал, но мы можем это понять из разных частей в других статьях. Начнем.
По последнему пункту такое впечатление, что человек каждый раз проходит по состоянию все большего выбора Торы. А вот, ну, если человек, он все равно каждый раз оказывается как невкусивший. И вот что значит это взывание «вкусите и увидите»?
Ты действительно прав. Так мы и продвигаемся. Но только каждый раз в нас пробуждаются новые решимот, новые хисронот. И мы должны над ними снова производить выяснения, снова принимать решения и продвигаться. Так это и происходит. Ты прав. Каждый день у нас есть новые выяснения.
Да, вопрос по прочитанному. Мы обычно учим, и даже в начале урока учили, что любое осознание изъяна в себе, оно вызывает страдания. Человек стремится или убежать, или исправить. Здесь в статье Бааль Сулам пишет, что осознание в себе зла при помощи Торы вызывает наслаждение и радость. Почему именно наслаждение и радость, а не страдания?
Это потому, что он исправляет свое эго, и в этом он раскрывает Творца, который приближается к нему. И от этого у него есть радость.
Можно еще уточнить. Тут там целое предложение, целая конструкция. Бааль Сулам пишет, что вот это осознание зла при помощи Торы оно вызывает наслаждение и радость. И дальше он продолжает мысль. При ощущении наслаждения и радости во время чистого служения Творцу с целью доставить ему наслаждение. Что это за такая сложность, что я не просто раскрываю изъян себе, я испытываю наслаждение и радость Творца.
Это продолжение его намерения человека, когда он ничего не хочет из вот этого состояния, которое он достиг, и чувствует в нем наслаждение и горизонт, и он так начинает видеть. Он не хочет ничего из этого получать для себя, а только ради блага Творца. Мы придем к этому и потом научимся, как это происходит и что с этим делать. Но это должно быть ради отдачи. Это то, что он подчеркивает.
Я должен ощутить наслаждение Творца, когда я открыл в себе изъян, или тогда, когда я исправил этот изъян.
Гам вегам.
И то, и другое. И раскрытие, обнаружение изъянов, оно тоже происходит с помощью высшего света, который воздействует на эти изъяны. И поэтому ты должен радоваться, что Творец помогает тебе и показывает тебе твои изъяны. И здесь, уже в этом, вы работаете вместе.
Шалом, Раб, шалом, амигос. ¿Cómo nos cuidamos de no caer en este método de la ética?
Здравствуйте, товарищи. Как можно, нужно остерегаться и не упасть в этику, чтобы не желать действий ради других людей и требовать вознаграждения?
Не переживай, этого не произойдет. Творец заботится об этом, и мы продвигаемся правильно. Мы не сделаем этого. Мы изучаем только труды Бааль Сулама и Рабаша, и это бережет нас, защищает, чтобы мы не отклонились от пути и начали бы поклоняться идолам или выводить из этого какую-то философию или заниматься мистикой или психологии. Этого не будет. Мы продвигаемся только через объединение между нами к Творцу прямым и очень ясным путем.
5:9.
Раф, вы можете объяснить третий абзац с конца?
И вот как следует выяснилось, что цель религии целиком посвящена нуждам человека, который работает и занимается ею. А совершенно не тому, чтобы служить творениям и наслаждать их. Хоть все его действия и направлены на пользу творений, и он оценивается по ним, однако это не более чем переходное звено на пути к возвышенной цели, а именно уподоблению своему Создателю. Да.
Мне это непонятно, слышится как нечто эгоистическое. С одной стороны, нам говорят «возлюби ближнего как самого себя», это единственная заповедь. Здесь же он говорит, что цель религии, каббалы, это не служить творением, а это является лишь средством.
Да.
Это непонятно. Нам кажется, мне кажется, что десятка — это только средство, и когда я достигну Творца, то смогу отбросить товарищей.
Кто тебе такое сказал?
Ну, мне кажется, вы говорили так, что мне может показаться, что товарищи нужны только в пути. Десятка — как нечто временное для достижения Творца. А здесь как бы так и написано, что это только переходное звено для достижения высокой цели.
Потому что высокая цель — дело не в том, что я выбрасываю средства, а дело в том, что цель, в чем она цель? Я не подменяю цели. Цель — достичь такого состояния, когда я служу Творца совершенно независимо и не связано с собой.
С точки зрения чувств, мы часто слышим, что нужно работать только относительно товарищей. Невозможно напрямую с Творцом.
Я не понимаю тебя. Конечно же, мы должны работать один относительно другого для того, чтобы достичь через это, потому что за каждым скрыт Творец. И за этим мы раскрываем, что это буквально вся работа с Творцом, и мы приходим к слиянию с Ним. И в слиянии с Ним мы постигаем конечную цель. Тель-Авив 3.
Какое выражение происходит в обществе, которое движется к Творцу?
Каждый заботится о том, чтобы все товарищи были бы слиты с ним, насколько можно больше, пока Творец не раскроется между ними во всем Наранхае.
Поместить Творца в группу, чтобы он управлял, это значит просто думать об этом, о нем, сама мысль об этом.
Мы будем работать не только таким образом, ты будешь работать в этом практически, с экраном, авиютом, ор-ишар, ор-хозер, все эти вещи, ришемот и прочее. Ты работаешь с этим практически. Ты понимаешь, насколько у тебя есть там разные подробности, чтобы выяснить отношения свои изнутри своей природы, из эго, в суть природы Творца Высшего, дающего Наранхай, 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 насколько вы соединитесь вместе и раскроете друг друга, и соедините, и свяжетесь вместе, и тогда это конечная точка будет называться полным исправлением.
Еще одна точка, на которой он фокусируется ради Творца, это значит не получить вознаграждение.
Да, ради отдачи, это значит не получая вознаграждение.
Этого достаточно для того, чтобы...
Да, потому что кто работает? Твое эго относится, работает на Творца, и не получать вознаграждение для себя, это называется отдавать полностью Творцу. С этим мы закончили? Ну хорошо, Ниф. На этом мы закончили суть религии и ее цель. И переходим к следующей части урока.
Переходим к следующей части урока. Together we can hear. Through the fire we will find a place above the fear. A melody in every heart is waiting to be heard. We will sing with one desire. His song will fill the world. Sobre un mar de odio hoy luchamos por el bien, nos abrazaremos ya, la ola va a llegar. Un lejano faro está brillando sin cesar, toda nuestra transgresión cubrimos con amor.
Раскрывшееся зло станет вдруг добром, как заполнишь пустоту вечным естеством, как из плачения сердец вырвется мольба, все прегрешения покрыв любовью навсегда. Oh.